Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературный критик, замглавного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор музея и общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров. Юра, здравствуйте.
Добрый день.
И главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Володя, приветствую тебя.
Приветствую.
Тема нашей сегодняшней передачи – оттепель. Ну, мы все знаем, что оттепель – это было большое историческое явление, связанное прежде всего с именем Хрущева, а еще раньше с именем Эренбурга, потому что была такая повесть у него, да?
Напечатанная
в журнале «Знамя» про художников, она называлась...
«Оттепель».
«Оттепель», да.
А до этого было стихотворение Николая Заболоцкого на ту же самую тему, тоже напечатанное в журнале «Знамя».
И как называлось?
Вот сейчас не вспомню.
Ну что,
ну,
потекли...
Ну, типа «Оттепель», «Весна».
Потекли ручейки.
Да, обязательно.
Кстати говоря, повесть симпатичная, но, я бы сказал, литературно слабенькая.
Не в этом дело.
Не в этом
Просто
дело.
Он как настоящий журналист. Никак
отозвался.
Он отдал вот такую вот журналистку, вот, насколько я знаю, я все-таки в газетах никогда в жизни не работала, но там сейчас есть специальный человек, который придумывает заголовки. Вот в данном случае он как журналист блестяще придумал заголовок целой эпохи.
Да, он придумал...
Тогда у этой эпохи еще есть один заголовок, это уже шестидесятники такое.
Есть,
тоже
конечно.
Самоназвание.
Да. Но это уже поистекает, придумал, потому что...
кажется, Рассадин, нет?
Шестидесятники, по-моему, придумал Рассадин, да.
Да. Вот мы поговорим сегодня про эту эпоху, потому что, с одной стороны, это была эпоха надежд, а с другой стороны, это была эпоха тоже тех надежд, которые далеко не полностью реализовались.
Я бы даже так сказала, это была от эпохи больших надежд к эпохе утраченных иллюзий.
Да.
Впрочем, мы постоянно проходим этот круг.
А очертим вот исторический период этой оттепели. Это началось... 5 марта 1953 года. Как умер, так началось.
Ну,
правильно?
Можно сказать и так, а можно сказать, что это началось со статьи Владимира Померанцева в журнале «Новый мир», которая была
посвящена
об искренности в литературе.
Когда
напечатана? Она была напечатана в 12-м номере за 1953 год.
Не, ну это поздно, все-таки уже какие-то... А когда Эренбург был напечатан?
54-м.
В 54-м, да.
Вот. Поэтому вот сказать, что вот стали номер, и оно потекло...
Ну, когда вот,
вот
сказали,
сразу.
Что врачи зря посадили.
Да,
вот
да,
это
да,
уже
но
было,
после этого Берию посадили, да. Я понимаю. Я очень хорошо помню, кстати, этот момент. Я помню, я была у дедушки у своего в Строгине, тогда там еще были дома, и шла к Москва-реке. Ну, девочка, совсем ребенок, и слышала из какого-то дома, доносилось радио. Вот, и это очень бурно обсуждалось в деревне Строгино тогдашней.
Ну, еще бы.
Частушка была. Берия, Берия, вышел из доверия.
А товарищ Маленков надавал ему пинков. Ну как же, все же, то есть, все же мы это помним.
Юра, вот, давайте мы это по очереди. Значит, давайте. Юра, ваше мнение сегодняшнее об этом замечательном или глубоко незамечательном периоде?
Ну хорошо, я как мичман на корабле, то есть самый младший, чтобы старшие товарищи поправили. Я ведь вот говорю из позиции человека, который, ну, скажем так, для меня понятие оттепели и шестидесятники – это скорее понятие уже людей, к которым я относился, будучи, ну, вот чувствуя себя, что я уже другой, что я младше. Хотя я сознательно пытался примкнуть, да, вот, то есть считал себя, ну, неким тоже, вроде бы, а куда мне деваться, вроде бы я тоже шестидесятник, хотя для них я, там, Адамович, Корякин и так далее, уже, а кто я такой? Да ну, какое-то уже совсем другое поколение. Так вот, для меня оттепель, конечно, это, во-первых, ну, масса хороших стихов, вот, ну, как-то вот, это книжечки вот из того времени, вот как-то их много стало издаваться. Для меня это имена там Яшина, вот его статья «Рычаги».
Рассказ,
извините, да, рассказ, вот, за который там, ну, гонялись, там друг другу рассказывали.
Это в «Альманахе».
Да,
да.
Это в «Альманахе», «Литературная Москва».
«Литературная Москва», да.
И для меня, конечно, может быть, главный смысл оттепели, ну, может быть, еще два главных смысла оттепели, это то, что вот, репрессированных, вот моя сестра моей бабушки там, да, вернулась и всегда была благодарна Хрущеву и говорил о нем с громадным уважением. И ее вот старушки, салагерницы там по Колыме. Вот это тоже все оттепель. И потом для меня, конечно, оттепель долгое время была связана с тем, что, ну, некая идея, что вот мы должны добиться, чтобы в нашей стране был социализм с человеческим лицом. То есть вот надежда на то, что мы сможем изменить этот строй, сделать его вот, ну, вот то, что называется социализм с человеческим лицом.
А вот у вас когда... были такие надежды?
Да, я был очень такой советский человек, советский мальчик, и для меня вот эта идея социализма с человеческим лицом на самом деле кончилась очень поздно. В 91-м году с 5-м номером журнала «Известия ЦК КПСС», там архивы ЦК КПСС, вот издавались такие материалы, было письмо Ленина, в котором он объяснил, что надо
у социализма нет лица.
Что надо воспользоваться, что надо воспользоваться голодом для изъятия церковных ценностей. И там в комментарии говорилось, что вот это я знал, что про изъятие ценностей, а вот то, что эти ценности не были направлены на помощь голодающим, вот я узнал первый раз из этого номера журнала. И для меня на этом месте социализм с человеческим лицом
кончился. А куда же они были направлены?
А на нужды партии, там, на нужды, там, не знаю, мировой революции, там это не объяснялось. Там главное, что было, что они не были направлены на нужды голода. Вот для меня на этом месте вот кончилась, как бы сказать, мысль о том, что наше государство можно исправить.
А в 68-м году, когда была Чехословакия, разве не было ощущения того, что нет и не будет социализма с человеческим
лицом? Понимаете как, в 68-м году я кончил 10 классов и был... Как раз в экспедиции в городе Стерлитамаке, я помню, мы заехали, и вдруг похороны. Привезли гроб из Чехословакии. И вот такое чувство тревоги, вот что происходит. Мы вот в городе там несколько часов, и вот это чувство тревоги как бы на всех нас как-то обрушилось. Не очень понятно что, и, ну и нужно ехать дальше. Вот для меня 68-й год был таким.
Володь.
Я не был диссидентом, короче, и правозащитником.
Что для тебя значит вот теперь, сегодня?
Вот меня как тут ребята из Ньюзик спросили, вообще вы, наверное, несчастный человек, живете в такой поганой стране, вообще варварской, все у вас тут наперекосяк, кто лучше, кто хуже. И вы знаете, я такой счастливый человек, потому что я прожил несколько жизней. Вот это действительно так. И вот теперь это первая волна, которая на нас хлынула волна вот всей мировой культуры позже, да?
Точно.
И мы
точно,
были ей да. так потрясены, что до сих пор не можем опомниться.
Да. Это фестивали
студентов. А перед этим да. была волна нашей культуры, о которой мы ничего не знали. Мы не знали, какой там Платонов, Булгаков там, значит, кимовские стишки там, два стукача разговаривают. Он говорит, а я вслух почитаю из Бродского. Бродский, наш родной, любимый, песни пели под гитару, значит, уехал и стал запрещен. Чего там у Бродского это сам? Дело в том, что открылись какие-то клапаны неведомого мира. Мы вдруг однажды обнаружили, что, в общем-то, ну, мы были молодые и довольно счастливые ребята. При всем при том, свобода осознанная необходимость. Ну, вот в этих рамках мы живем. И вдруг оказалось... Нет, ребята, все не так, ребята. И мир открылся, это как то же самое в Америке произошло с цветами, с революцией цветов, с хиппи. Тоже после этого консерваторного, да. консервативного, да. зажатого пуританского периода холодной войны, вдруг бах. И, видимо, есть какие-то флюиды, которые по всему миру... Я понимаю, Сталин умер, но не сразу же после него. Там Хрущев еще догадался, расхрабрился выступить там. Постепенно это накопилось и высвободилось. И вот это вот... Я, честно говоря, политикой никогда не занимался. У меня все как шло через культуру. Для меня оттепель – это студенческий театр, где играли... Потрясающе, там и Савина играла, и это самое, Алдемидова. Значит, это совершенно неведомые темы, которые Марк Захаров там начинал. Значит, для меня это «Московский комсомолец», где я тогда сотрудничал, начало, там собрались сразу Аксенов, Вознесенский, Попов, поэты разные. То есть, черти что, и уровень разговоров был настолько невиданно свободный и... страшноватый. На самом деле, мы же все помним страх. До сих пор вот как бы вбили это все. Вот это было какое-то совершенно... Вот как в лифте высотном. И это самое, полетел. И уже ничего не страшно. Ну, а художники какие открылись? А эти подвальные выставки? То есть вот через это. Даже 68-й год. Я помню 68-й год. У меня был в театре «Эрмитаж», вот здесь, в саду «Эрмитаж», где играл чешский джаз. И мы все стояли, и мы все орали и вопили, потому что и все плакали, потому что они играли великую музыку, а там в это время шли танки. То есть Ну, я понимаю, я как-то далек был от литературы и от политики, и я вот через это вот. Но вот это ощущение абсолютно начатой другой жизни, оно... вот.
Ты говоришь чешский джаз, а вспомни, какое влияние имели польские журналы и газеты.
Да, да.
Кобета и Жичи.
А я по-польски читал тогда просто...
Помнишь, да, Наташа? Это...
Я даже пытался, у венгров был совершенно замечательный журнал «Лудош Мати», рисованный, очень острый. Там даже по картинкам был. Перевести я его не мог, потому что венгерский язык, он чудовищный, вот такой вот. Значит, все слова понятны.
Украфинский,
У них в голове, там предлоги отстоят.
Нет, у них
от...
просто другая система.
Вот, да, ну, неважно. И все равно то есть любые проблески свободы. Оказалось, что ее вон сколько. До Америки еще не дошли. Ленин тогда был еще молодец. Ленин это просто все мечтали. После этого злодея, этого зверюги. Ленин наш любимый, милый. Вот он, значит, его это сам не понимают. Марксисты появились. У меня был приятель Клямкин Игорь. Он марксист же был. Он уже не ленинист был, а марксист. Он был еще круче. Он ушел туда, вот к основам. Значит, я же помню все это, но это уже позже. С Карпинским мы все это делали журнал «Солярис», когда собрались вот эти идеологи, они же все на марксизме основаны. Это уже все немножко позже. А вот это первое ощущение, это вот этого лифта, который вдруг вот так...
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях литературный критик, замглавный редактор журнала «Знамя» Наталья Иванова, директор музея и общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров и главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Тема нашей передачи «Оттепель». Вот Владимир Чернов очень сочно и очень по-весеннему рассказал о основных культурных преобразованиях, да, сдвигах оттепели. Скажи, Володя, а вот до этого времени неужели вот ничего не было, все было так глухо и вдруг открылось? Вот насколько разительна была перемена? 52-й и 54-й, 52-й и 55-й.
Ну, ты знаешь, ну, была молодость. Вообще, все, что связано с молодостью, все хорошо. Там, я не знаю, в тюрьме, наверное, люди, если они нигде больше не жили, им кажется, что, ну, жили в яме. Ну, в яме жили. Это наша родина, сынок. И когда сказали, что, ребята, можно жить иначе, вот это вот состояние. Нет, ничего особенного не было. Мы ничего такого не придумывали. Потому что я вот попал в университет и попал в этот студенческий театр. И вот как раз это совпало. Вот это был как раз вот абсолютно... Оказывается, можно говорить, ребята, это же даже смешно. О чем мы вот теперь? Что нас радовало? Что разводиться можно?
А можно возразить?
Жениться на иностранке. Да, пожалуйста.
Нет, ну просто у меня совершенно другое впечатление и от стихов, и от культуры, и от истории самой оттепели. Ну, может быть, потому что я, как автор книги «Борис Пастернак. Времена жизни».
Поэтому ты у нас здесь.
Или потому, конечно, что я занималась этой эпохой еще исторически, а не
и
просто как свидетель.
Занималась.
И Трифонов, и Искандеры, это все, конечно.
И вот эта книга вот Трифонова, студенты до оттепели,
да.
А потом
и
он совсем другой.
Я должна сказать, что у меня как раз такое ощущение, что было много плохих стихов, было много плохих стихов, как сегодняшнее время показывает, от этих стихов мало что осталось.
А вот я как раз и хотела об этом тебя спросить.
Да, осталось мало от той литературы.
А свежесть осталась, искренность
сейчас
осталась?
Сейчас я скажу самое вот для меня существенное, что эта эпоха была чрезвычайно тяжелой для гениев. В общем, в этот момент, вот скажем, Анна Ахматова говорила, что она из партии Хрущева, что она хрущевка. Это она говорила Лидии Корнеевне Чуковской, которая это записала. И она всегда, несмотря ни на что, отстаивала Никиту Сергеевича и говорила, что она на его стороне. А что касается Бориса Пастернака, он, например, написал знаменитое стихотворение насчет одних свиноподобных рож. И понятно из всей истории романа «Доктор Живаго», что оттепель... так называемая оттепель убила Пастернака 58-м годом. Самый разгар, можно сказать, оттепели. Сталин его...
Весну.
Нет, он совершенно не поверил в весну. Сталин его как раз сохранил. Это очень сложная история взаимоотношения тирана и поэта. И тиран говорил, не трогайте этого небожителя, и не дал его тронуть. А что
ты можешь
касается...
представить себе при Сталине напечатанном «Доктор Живаго»?
Нет, я не могу себе представить напечатанном ни при Хрущеве, ни при Сталине, ни при Брежневе, потому что там дело в том, что в этом романе подвергается, собственно говоря, пересмотру вся концепция и вся история, официальная, так называемая, история русской революции, гражданской войны. Дело не только там в любовных треугольниках или сложности человека. Там просто вот такой роман не мог быть напечатан тогда, когда... печатался, вот. Иконная милиция собиралась на обсуждение романа Дудинцева, да. Чего же не хлебом единым.
Хлеб,
да. Вот это, если мы говорили о социализме с человеческим лицом, это был соцреализм с человеческим лицом. А роман Пастернака, хотя он его написал...
Хорошо, соцреализм,
да,
с человеческим лицом,
как бы,
принимается.
Он очень любил в свое время и Пруста, и Джойса, и все. Он написал, наоборот, роман очень прозрачный. Он хотел его написать в духе Диккенса и Достоевского, он так и сделал. Это вот одна история.
Не очень у него получилось.
Вторая история. Это отдельно. Что ты имеешь в виду? Роман не очень получился. Это ваша точка зрения, как говорится. Это ваше личное мнение. Многие к нему присоединяются, а многие наоборот.
А почему он тогда сказал, что...
Подожди.
Я хочу с тобой поспорить тоже. Почему он сказал, что НЭП это было самое лицемерное и противное время, когда все-таки там можно было жить? Что ж он такое? И ему и оттепель не нравится, и НЭП не нравится.
А потому что ему, с одной стороны, нравилось оттепель, и в НЭП ему было легче жить.
Конечно.
Здесь, естественно. Но он был человек на несколько степеней глубже нас, людей, вот, которые видят что-то близко очень. Он был очень дальнозоркий. Он видел глубоко и далеко. И он понимал, что будет на самом деле, что под этой вот внешней оттепелью там шевелятся, какие бездны.
Хоть чтобы,
на самом деле,
важно,
я просто вот сказала
Пастернак.
Потом Синявский и Даниэль.
Да.
Это конец оттепели, но все равно это оттепель. Потом Бродский. Понимаете, в конце концов, вся история Билютинской выставки, вообще Билютинских мастерских, если говорить просто об искусстве... Да? На самом деле, с одной стороны, вроде бы, я с вами согласна, что-то выходило на поверхность, появились шестидесятники, которым у меня, я не считаю себя шестидесятником, тоже много вопросов и много претензий. Я не считаю шестидесятником, кстати, ни Трифонова, ни Искандера. Они как бы не люди партии.
И,
конечно же, Бродского. А что касается вообще политической нашей жизни, то вспомните, что такое 56-й год. Это отнюдь не только 20-й съезд, а это Познань.
И
это Венгрия.
Да.
Это очень страшно. И это проехалось не только по Познани и по Будапешту. Помните, тогда были такие стихи? Ах, романтика, сизый дым, в Будапеште советские танки. Сколько крови и сколько, не помню, чего там утекло в подземелье Лубянки. Это тоже вот такие
кто
стихи.
Написал?
Неизвестно. Вот это стихи, которые цитировались. Я просто от своего мужа эти стихи тогда услышала. Вообще, в начале 70-х годов.
И
я
все
их узнала.
Равно, Юра правильно говорит, перестали сажать.
Как это перестали сажать? Это? Перестали сажать массово. Да? Вот, как говорится, вот такого массового, то, что называется массовый террор, 37-го года, там этого не было. Но индивидуально сажали еще как. Опять же, судьба Синявского и Даниэля, и не только. Это вот литература. А вообще сажали многих. И Юра, я думаю, знает это лучше, чем я.
Ну, действительно, сажали там, ну, вот Молоствов, допустим, это Ленинградский университет, это...
А Козовой? А дело Красноперцева?
Витя Балашов в Москве, кончил Суворовское училище, это 56-й, 57-й год, написал листовку, как бы сказать, и его знакомые девочки из генштаба ее размножили, и на ступенях Ленинской библиотеки его арестовали. Это все 57-й год. Вот перестали сажать, кого надо, тех сажали. Ну, даже вот помните валютные дела? Вот
да.
Просто
да.
Людей расстреливали.
Просто расстреливали.
Просто расстреливали.
И даже после того, как приняли указ,
это
который
была
должен...
особая история.
Да, конечно.
Я немножко о другом. Понимаете? Вот
очень проблема
в том...
Я хочу сказать, что противоречивое очень было время.
Поэтому мы говорим об этом.
Да, оно не такое простое.
Хорошо. А вот давайте чуть-чуть поговорим о том, а как, вот что эта эпоха, вот что от нее осталось для сегодняшнего дня? Вот что мы оттуда...
Уроки
вот что
остались.
Мы оттуда, ну, скажем так, любим, чему удивляемся и что для нас важно?
Хороший вопрос. Я скажу, что я во многом согласен с Наташей по поводу результатов этих самых милых стихов. Хотя ранее Евтушенко, это искренность И такая любовная лирика, она когда-то меня очень грела.
Вот у Трифонова замечательная повесть есть «Долгое прощание».
Да, конечно,
вот там героиня Ляля, да, вот сейчас Урсуляк снял. К сожалению, хороший фильм, но не Трифонов. И там замечательно говорится о ней альтер-эго, как бы главного героя, или главный герой, Гриша Грибов говорит. Но была в ней милота, да, вот она была не талантливая актриса,
жесткая,
но милота
злая.
Была.
Вот
я злая, злая, злая.
Нет, я согласен. Но дело в том, что все вот эти писатели, которые в 60-е годы появились, они же словом-то не владели, они же все очень плохо писали.
Там со словом очень плохо, там, очень плохо
да,
было.
Конечно.
Ну, кроме некоторых. Аксенов ранее.
Ну, Аксенов ранее. А рядом был Гладилин, вот я с ним дружил.
Ну, да.
Ну,
да,
и что
да,
Гладилин?
Да, да. Вот
а
сейчас
тогда,
попробуйте,
это было, потому что это было, стало можно об этом. А, Господи, а Дудинцев вам что?
Ну,
это
я
что,
вот
супер?
Я и
это сам роман,
я, ну, причем я с глубоким уважением отношусь к Дудинцеву. Тогда его, я помню, издали в Америке. Меня увидела этот текст.
Получается так, вот люди никогда не видели розы, посадили им маленькие там гвоздички, и они сказали, ой, какие цветочки. А потом
конечно,
пришли розы и сказали, эй, гвоздички, это ерунда.
Произошла еще одна вещь.
Нет, но после этого, нет, вы понимаете, какое дело, просто оттепель эта, вот так, как она была, так, как она шла, она, конечно, была, она шла не к социализму с человеческим лицом, это оттепель.
А куда?
Нет, она вот была как бы вот, это антисталинская эпоха, как бы вот так, десятилетие такое,
это
антисталинская.
Надо, это можно поспорить.
Она, это, ну, мне так...
Но все-таки они же принимали какие-то постановления,
и
дедушка Ленин стал более
добрый. Тогда бы не было такого подавления танками ни в 56-м, ни в 68-м году, как раз это и был социализм с человеческим лицом со стороны
Чехословакии.
Трифонов, ну, вот без костра, ну, вспомните, это действительно социализм. Человеческим лицом.
Между
ну, так это действительно социализм с человеческим лицом, но в идейном смысле.
Нет. Вы знаете,
это
когда
надежда
я
на...
Поверьте мне, как человеку, который написал монографию о Трифонове, я стала копать глубоко. И когда я копала глубоко, я увидела, что под этим революционным пафосом, социализмом с человеческим лицом, у Трифонова есть гораздо больше правды.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях литературный критик Наталья Иванова, директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров и главный редактор журнала «История» Владимир Чернов. Тема передачи «Оттепель». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Что на деле означает провозглашение независимости Косово? Почему косовские албанцы не хотят жить без государственной самостоятельности? Какой будет реакция Сербии и России на появление в Европе нового государства? Смогут ли великие державы избежать нового конфликта из-за Балкан? 17 февраля с 20 часов по московскому времени в прямом эфире «Свободы» мы будем искать ответы на эти вопросы. Повтор в полночь. Программа «Лицом к событию».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане по меньшей мере 21 человек погиб и около 100 ранены в результате взрыва на предвыборном митинге оппозиционной народной партии в городе Парашинар, близ афганской границы. В центр Москвы стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. В столичном ГУВД говорят, что это превентивная мера на время избирательной кампании. Грузия потребовала от Москвы официальных объяснений по поводу вчерашнего заявления МИД России относительно Абхазии и Южной Осетии. Российскому послу в Тбилиси Вячеславу Коваленко вручена нота протеста. Жители Петербурга протестовали в субботу против политики городских властей. Около 200 человек собрались на несанкционированный митинг против сноса сельскохозяйственного рынка. Их разогнал ОМОН. Были задержаны 3 активиста оппозиции и депутат городского законодательного собрания. В Москве несколько десятков человек пикетировали сегодня посольство Белоруссии с требованием освободить политзаключенных. Европейский Союз одобрил отправку правоохранительной миссии в Косово. Ожидается, что в воскресенье Косово провозгласит независимость от Сербии, против чего резко возражает Белград и Россия. В Багдаде не осталось боевиков Аль-Каиды, заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. По его словам, этого удалось добиться благодаря помощи американских солдат. Куба намерена освободить 4 диссидентов по состоянию их здоровья. В Литве сегодня отмечают День восстановления государства. На торжества в Вильнюс прибыли президенты Латвии, Эстонии и Польши. В Ульяновске прошла встреча лидера Российского народного демократического союза Михаила Касьянова с его сторонниками. Скончался народный артист России Борис Хмельницкий. Как сообщили в Союзе кинематографистов, актер умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни.
Радио «Свобода», мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях литературный критик, зам главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова, директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров и главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Тема нашей передачи – «Оттепель». Вот три человека в гостях у нас, три разных мнения. И вот интересно, вот уже... прошло столько много времени. Оттепель для какого-то другого народа, для какого-нибудь другого государства уже бы ушло в историю и была бы проанализирована со всех сторон. А мы спорим, как вот дети, потому что вот наше отношение к истории. Только эмоции.
Мы спорим правильно. Мы спорим как свидетели одновременно и как историки. Потому что это было, это то, что называется ближняя история. То, что я, например, люблю гораздо больше, чем дальнюю там эпоху Ивана Грозного. Меня не так интересует, как чем ближе, тем горячее, тем интереснее.
Хорошо, но
тем непонятнее.
Если говорить одним словом, да или нет. Оттепель да или оттепель нет.
Оттепель да. Да.
А почему да?
Оттепель да, но.
Да,
но. Знаешь, двумя словами.
Да, да,
да. Да, запятая, но.
Но, с другой стороны, есть масса консерваторов, и мы их знаем, которые считают, что была великая империя, была великая страна, и именно оттепель ее погубила. Это, как Борщевский, по-моему, говорил, слякоть. Слякотная эпоха. Это мне Горинштейн когда-то рассказывал, что есть оттепель, а есть слякоть. И вот эта слякоть, все простудились, и вообще советское государство рухнуло именно в тот самый... день, когда умер Сталин. Вот все потекло, потекло.
Ну, конечно, рухнуло. Потому что он и держал, кажется, как диктатор.
И мне кажется, Чехословакия, Венгрия, трагедия, смерть, ужас, беда, но все равно они уже ничего не могли остановить. Это были осенние мухи, которые больно жалят.
Ты оптимист. Одно тебе могу сказать. Ты исторический оптимист. На самом деле, это вот...
Ты знаешь, в России так легко быть пессимистом, что ну, прямо легко. Это вот, вот прямо ниже плинтуса.
Да. А вот вы не заметили, что у нас получается так? 10 лет, предположим, оттепели, да? Или чуть побольше. Эпоха 60-х по-разному заканчивает. Кто-то заканчивает
вот 14
октября 64-го года, когда сняли, да, Хрущева.
Юр,
кто-то 68-го.
Для меня оттепель – это все-таки... определяется тем, что это вера в возможность изменения нашего государства. Вот его, ну, какой-то реорганизация, просветление.
Значит, тогда 68-й год ставит точку, правда?
Фактически, да.
Как ты считаешь, Володь?
Да, где-то так. Может быть, чуть больше, потому что там еще шевеление какое-то происходило. И, кстати, реакция на 68-й год была очень мощной здесь. Я не знаю, как во всей стране, но в Москве-то уж точно.
Ну, вышли на площадь.
Ну, и, так как бы это было просто... Вот такая была, такая.
Нет, но реакция была совсем не мощная.
Даже диссидентское движение.
На самом деле, сколько людей вышло на площадь?
Мало.
Их вышло дюжина.
Это кто в какой тусовке тусовал?
Нет, а эта тусовка была на Кремлевской площади.
Но я могу вам сказать, что...
Были тусовки, которые не выходили.
Но это же не считается. Тусовка, которая не выходила, она не выходила.
Я могу вам сказать, что я в то время уже знал польский, потому что... готовился...
Мы все, все знали польский. Вот да. Это вот Володя правильно сказал. Правильно. Мы все знали польский.
Но
все.
Я в 68-м году читал газету «Руда права» у нас в университете, на филологическом факультете.
Да, да,
потому что это действительно был глоток свободы. И вот эта вот коммунистическая газетка, которая никому не нужна была, и вдруг они такие... Вот от них даже... От, вот как было
ой,
напечатано
все. Ой, да
все
это понятно, все. Виктор. Но ведь у тебя они и у меня была прививка. Же... Хочешь, я назову
подожди,
прививку?
Но они же пошли от нашей оттепели. От нашей российской оттепели Дубчик случился.
Нет, нет. Это нам так кажется, в силу нашего имперского сознания.
Да.
Они случились сами,
чего нету.
В Эстонию, да, как корреспондент, да, приехал и разговариваю там со стареньким фотографом. Мы с ним как-то так разговорились, выпили немножко. И он говорит, скажите мне, вот чтоб все точки над «и», вы русский или советский человек? А я не понял.
Вопрос правильный.
А для него разница была.
У них же
была.
Оставались еще многие, да, русские, которые...
Разница, да, была. Конечно. Как со мной разговаривать-то?
Да. Да.
Вот же в чем вся штука.
Вы знаете,
там
вот...
было, там,
да,
и начало.
Да, да, Юр.
Сейчас вот оттепель, мы сейчас немножко... Это еще некоторое появилось, мне кажется, совершенно новое какое-то отношение Вообще говоря, вот для чего мы живем? Ну, просто я вспомнил вот сейчас, ведь вот появились книжки, по-моему, драгоценные. Они не нами были написаны. Вот Селлинджер «Над пропастью во ржи».
Ну, переведены были
так,
нами.
Нет, так они стали нашей культурой. Да. «Вино из одуванчиков», да. Брэдбери, Нора Галь, вот ее переводы замечательные. Это же вся часть нас, часть нашей культуры стала, нашей оттепели. И она меняла вот как раз немножко другую часть. Вот социализм с человеческим лицом, это, грубо говоря, отдельно. А вот это ощущение, что мы вот существа какие-то хрупкие, и революция, вообще говоря, хорошо, но вот есть что-то такое, что революция как-то вот не совсем правильно
относится. А вот я полностью согласен с Наташей, что вообще время любой оттепели очень вредное для гениев. Я помню хорошо, что конец вот 80-х годов, когда тоже еще раз потекло, только да. уже ручьи были побольше, реки да. разлились. Я помню хорошо, что вдруг в культуре наступило полное молчание. Помнишь?
Нет, понимаешь, что это было какое время? Все. Напечатали да. то, да. что не успели да. напечатать да. во время да. оттепели. Ты заметил? Да. Значит, Платонова да. не успели да. напечатать Чевенгох, да. Котлован, Гвинейное море.
Там,
Замятина да, не успели мы там и так да. далее.
Да. Слушайте, ну вот, может быть, я глупость скажу, но Селлинджер... Селлинджер, Брэдбери и какой-нибудь Азимов, может быть, вот для нашей страны в это время, вот для оттепели, для вот какого-то массового ощущения этой свободы, он был важнее, чем Пастернак.
Вот ну, у я нас прошу сидит прощения, один оптимист, а другой романтик.
Ну, я романтик.
Ну, как же это ну, можно важнее, чем Пастернак?
И два, вот так можно. И два суровых да. реалиста.
Нет, реалист правда. Только я.
Дело в том, что вот эти вот монстры, как это, вот мамонты, вот, они же жили они и без оттепели, до оттепели. Они же оставались, они
все
жили,
вынесли до
оттепели. Они все вынесли, они все знали, грубо
они
говоря.
Они все держали, да. как какие-то гиганты.
Они не нуждались в оттепели. Они вот...
Нет, а Ахматова и Пастернак тоже, ведь недаром он писал, что там потеют от тепла скворечни, и вся эта метафора все равно существовала в нашей культуре. И он это все чувствовал и понимал. И было намного свободнее. И иностранные журналисты приезжали.
Но,
и приехали
стороны,
я
помню прекрасно мою историческую встречу с товарищем Шевцовым, который написал роман «Тля».
И тоже в то же самое время.
У меня уже тогда со мной была телекамера. Телекамера. Я пришел к ней.
Недавно была какая-то гигантская статья, очень интересная. Недавно была громадная статья о нем.
Да, недалеко от Останкино он живет. И мы пришли туда, и мы с ним поговорили. Он махнул рукой в сторону окна и сказал, это уже не моя Москва, это их Москва. И мы разговаривали, он сказал, во всем виноват Суслов. Это он продал родину, и он агент ЦРУ, говорил Иван Шевцов совершенно на полном серьезе. Он говорит, раньше-то были люди, которые были за нас, те, которые защищали государство, а он все разложил, все распал. И я увидел два противоположных взгляда на Суслова.
Условно говоря, все, Гроссмана, все, да, Гроссмана да, условно да, говоря, все и вообще, Шевцов, да, да, условно. Все, знаешь, да, что сказал Суслов Гроссману? Что ваш роман будет напечатан, если он будет когда-то напечатан, то лет через 200.
Да,
вот
да.
так он сказал. И где, ведь думали, что вообще роман
в России
исчез.
Надо жить долго. И вот прошло 200 лет, наступила перестройка.
И в перестройку это все допечаталось. А где были гении перестройки? Не гении перестройки, а вот гении, которые жили в это время, наверное, уже не
допечатывали,
было.
Допечатывали. Не, ну почему? Все-таки были замечательные.
Были,
и народились.
Писатели.
Я вам скажу, только что я получил. Ну, да. Я только что получил рецензию из газеты «Выборчий», польской, где пишут, Польша вся переориентировалась с чешской прозы на русскую прозу.
Как это приятно слышать.
Да, что все, Кундера кончился, остались три русских писателя, которые все в Польше читают.
Так.
Ну, кто эти три писателя?
Ну,
давай
мы все
попробуем.
Знаем, наверное.
Ну, я думаю,
ну, Пелевин,
да.
Сорокин. Да, ну, Сорокин, да, ну и да. Виктор.
Да, да, да,
ну,
да,
ага.
да. И они пишут,
ну,
все, Кундера кончил, Храбл кончил, все. Нет, ну, это тоже поразительно.
Это очень хорошо, значит,
они терпели, терпели. Они терпели, терпели. И потом поняли, что надо русских любить, потому что есть за что любить.
И у нас есть еще писатели, какие прозаики. Шишкин есть замечательный прозаик, например. Там Андрей Дмитриев, это очень интересный прозаик. Люся Улитова. персидское начнут переводить, если уже не переводят.
А потом там я тоже еще хочу сказать, это, независимо от комплимента, там, спасибо, что напечатали, они напечатали мой роман «Страшный суд», и там пишут так, Валерий, кто что, и там ажиотаж, ажиотаж, и они с радостью, вот почему-то какое-то им захотелось плюнуть в лицо Америки. Они говорят, да что такое Генри Милли? Он дошкольник по сравнению с Ерофеевым.
Вот. Хотя, я думаю, да, хотя я думаю, что Ерофеев в свое время, конечно, читал. Конечно. И, конечно, нет, они, между вот прочим, я прочитала Миллера это в те самые, ну, 60-е, конец, конце 60-х.
Тоже, вот это, вот, понимаете, вот какая-то тоже поразительная. Вот мы все там затравлены, замучены, и все равно. И поляки, которые сейчас уже где? В НАТО, в ЕС. И все равно они говорят, они пишут, вот Сорокин, День опричника, ну кто из польских писателей мог бы такое написать? Во-первых, бы не написал, а во-вторых, просто побоялся бы напечатать, говорят они в «Свободной стране». Ты понимаете, да, вот мы, мое поколение, да, выучили польский. Более того, я вообще просто связал жизнь с Польшей, как Наташа знает и Володя знает, женился на... Сын до сих пор с польским паспортом. В общем, вот это. И вдруг вот так все переворачивается, и поляки, которые получили все свободы, все с завистью смотрят на определенных русских писателей. Ну, бог, неважно тут данное, я участвую.
Нет,
в этом.
Нет, это хорошо. Это,
и
кстати,
говорят,
очень,
боже
очень
мой,
хорошо.
Вот они-то настоящие, а мы-то какие-то...
А как... у нас, между прочим, сейчас переводят вот, тоже очень интересных польских писателей, они тоже стали печататься, да, вот в правда новом литературном обозрении целая серия польской литературы.
Слушайте,
но вот новейшей.
По поводу Сорокина, День опричника, вот самое сильное впечатление литературное от прошлого года, ну, литературное это слабо, вообще самое сильное впечатление вот в моей жизни это Сорокин, День опричника.
А вы знаете,
вот,
скажу вам, почему?
О, Боже, прошу прощения, да? Елена, да, Георгиевна, 85 лет. Есть, так да, вот я на день рождения послал День опричника Сорокина, потому mm-hmm что вот это надо читать вот в любом возрасте.
Я хочу вот что сказать.
Нет, пожалуйста, скажу? Да, просто говори. Почему сейчас очень важен день, вот, да, почему он, да, появился, день опричника, знаете?
Почему?
А потому что он уже опять написано заполненным языком.
Нет.
Другим немножко, чем... Да, да не впрямую это... же написано вот про наше время,
ну,
сегодня.
Ну, это антиутопия,
вот происходит...
определенная традиция.
Не,
да,
не что-то только
нет,
в этом
я
дело.
Тут, я тут нет, с Юрой согласен.
А у меня
нет,
такое ощущение.
Это не из опыта фотографии. Это просто так наотмашь, антиутопия. Антиутопия.
И
кто пессимист,
так
это он, кстати,
нет,
говоря,
мне, исторически. Да, но мне так кажется, что сейчас...
То, вот, что он смог это сделать, если говорить, не побоялся, это совершенно какое-то
исторические параллели опасны, но время, скажем, условно говоря, Ельцина, который сейчас так последними словами из «Матери в мать», значит, mm-hmm, называют. А я к этому времени очень хорошо отношусь. Я считаю, что это время как раз, когда свободы укрепились и расцвели, несмотря на все сложности в нашей жизни. По крайней мере, свобода слова, скажем так, которая сменила гласность. При Горбачеве начавшуюся, но, скажем, прямо
оформленную. Тоже воспользовался, секундочку, конечно, вместе
так вот
с нами,
сейчас,
да,
сейчас вместе с нами совсем другое происходит.
Потом ему как перестало быть нужным, он задавил.
В параллель застою в сегодняшнее время тоже возникло слово «застой». А что такое застой, вот, если говорить об эстетическом в литературе? Это, конечно, торжество эзопового языка. Я к нему плохо не отношусь, эзопову языку. И сейчас всё, это тоже появилось.
Я хочу задать вам вопрос. Смотрите, я к Володе обращаюсь. Можно ли сказать, что молодой, 42 года, все говорят, либеральный, будет ли оттепель, на твой взгляд, связанная с Медведевым?
А это, по-моему, не политическая штука. Это некие движения вот такие на национально-психологические. Ну, я не точно.
Нет, ну говори, как ты думаешь.
Это так же, как психология толпы угу появляется. Есть психология у нации, которая... Угу. Вот почему произошла, ну, революция? Да, вот есть такая теория, да, что Россия безумно быстро развивалась, догоняя развитые страны.
И действительно быстро,
в начале,
да,
века.
Да, да.
И в два раза выросло деторождение. В этих случаях всегда происходит какой-то коллапс и... Все взрывает. Вот сейчас боятся поэтому Китая и Индии. Там идет то же самое безумное нарастание экономическое и человеческое. И, то есть в человеческих вот этих вот сообществах есть некие механизмы непознанные, которые заставляют ту или иную нацию совершать вот какие-то вещи. Человечество выбрасывает. Казалось, все мозги уехали на Запад у нас. Ну и что? Все равно нации порождают то количество гениев, талантов, которые ей нужно. Деваться некуда. Кстати, вот оттепель породила, я вот к диссидентам всегда относился очень как бы так трогательно, огромное количество людей, которые, потому что талант это всегда диссидентство, инакомыслие, да? Значит, стоило стать инакомыслящим, и ты попадал в таланты.
Очень много людей таким образом надули себе
репутацию.
Совершенно. Я помню, меня это так безумно. Боже мой, ведь там
это было пустое место.
Там же ничего нет.
А он вещает. Вот это вот было ужасно.
А можно вот на ваш вопрос? Вот он какой-то очень правильный. Вот мне кажется, что оттепель – это, конечно, надежда на объявление, ну, на обновление, как бы сказать, на оживление жизни через эволюцию. Вот сейчас оттепель, видимо, невозможно, как мне кажется, ну, вот в связи там с новыми, там, да, ну, пускай там президент, там, Медведев, там, другая фамилия. Вот сейчас нет надежды на обновление через эволюцию. Сейчас надежда на обновление, мне кажется, возможно, только через революцию. Это уже не оттепель, это гораздо хуже.
Диссидент у нас.
Ну, нет, я так думаю, что в том, что...
Через эволюцию невозможно.
Да где же там...
Есть правда.
Есть правда?
Нет,
надежда же через эволюцию.
Значит, дело в том, что сейчас время... Вот что такое вот этот вот застой? Это попытка осознать, что с нами было. Что с нами произошло? Почему это время не могла появляться литература? Литература – это попытка осознания себя и вот того, что мы прожили.
Это же была у вас надежда на эволюцию. У всех была эволюция.
Я постигал вот эту мировую культуру, которая свалилась. Я постигал тех вот гигантов, которых я пропустил в нашей жизни. Мне на это нужно было время и огромное количество мозгов. Я вот сейчас все это впитал, и теперь я должен это все переварить. Только после этого, я имею в виду не себя лично, а вот эту нацию.
Она должна потом...
Толстой не мог рассказать о войне 12-го года сразу после. Ему нужно было это переварить. Так же, как только Севастопольский рассказ, потому что...
Переварить застой, что ли, нужен?
Да.
Ага. Так, да. Так,
я просто хочу сказать, что мы все думали, когда у нас началась вторая оттепель, как ее можно назвать, да, в 87-м году, там перестройка, 86-87, все думали так, я думала, что вот сейчас мы напечатаем «Доктора Живаго».
И страна изменится.
Все прочтут, и люди станут другими. Все прочли, а теперь все читают Донцова. Все прочли, закрыли и отнесли куда-то там.
Ты говоришь, что ты пессимист. Вот ты думала так.
Я пессимист.
А как Гоголь считал, что вот напечатают Гомера в переводе Жуковского?
Ну, Гоголь. Гоголь еще не прошел все наши истории, он не подозревал.
Он реально думал, что вот напечатают, и все, и страна будет.
А вот Гумилев был в каком-то отношении трезвее. Он сказал: Аня, если я начну пасти народы, удуши меня. Вот. Поэтому литератор, вообще писатель настоящий, вот сейчас стать человеком, который станет лидером общественного мнения, а не только эстетическим лидером, невозможно.
А вот у меня сейчас на передаче, неделю назад мы записывали передачу «Апокрифа», и был Януш Гловацкий, хороший писатель польский, который живет в Нью-Йорке. Он приехал сюда, сидел, слушал. У нас была тема интересная — «Справедливость против неравенства». То есть понятно, что мы не равны, а как же справедливость? В общем, он сидел и сказал, по-польски говорил, перевожу, конечно, по-русски, он сказал: «Боже мой, какие мы несчастные люди, поляки». Я говорю: «Что случилось?» Он: «Смотри, у них был Гёте, он вступал в сделку с дьяволом, его знает весь мир, а наш Мицкевич только и дрался за независимость Польши. Кто его знает? Никто. Оттепель. Все дрались за улучшение,
за социализм
с человеческим лицом».
И
писали, и антропология наша была нулевая.
Ну,
добро должно быть с кулаками. О чем это? Где Серебряный век? Где эти все ценности? Тут можно сказать, что даже и у Булгакова произошло ослабление вот этого напора.
Нет, все-таки у Булгакова была прививка Достоевского.
В отличие от Платонова, вот который был свободный человек. Но беда для литературы в оттепели, перестройки. Почему я говорю, что... И ты абсолютно гениально сказал, Наташа. Действительно, это не время гениев. Потому что начинаешь сразу работать на улучшение системы. Хочешь, не хочешь, начинаешь работать. Начинаешь делать то, чтобы система... Сделка с дьяволом, а как с москалями расправиться.
Нужно уметь дистанцироваться.
Или с другими москалями, как империи, и так далее, и так далее. И это поразительно. Я сейчас думаю, что, может быть, из-за этих оттепелей, либерализма тоже, тут Володя не случайно затронул тоже тему застоя. Русская литература, что называется, не додала даже раньше, потому что она тоже боролась за освобождение и счастье народное.
Ну так без Федора Михайловича никуда. Да. Вот всем нам нужно вот периодически перечитывать бесы, чтобы прийти в себя.
Вы вот люди слова, но ведь есть же громадная другая сторона культуры, и эта сторона, ну я не знаю, вот ее как-то не принято замечать. Вот то, что называется, ну, современное искусство, ведь оно уже началось, на самом деле, где-то так, тоже в 50-е годы.
Конечно.
Да, и... Да. Ну, вот все знают диссиденты, все знают литературу.
Вообще-то оно началось в 20-е годы.
У нас.
Нет, ну потом мы стали
возрастать. Мы вспомнили. Это новый язык.
Да,
ну, вот этот новый язык, который стал, как бы сказать, ну, как-то адекватно вот...
Да.
Ну, ощущать и передавать мир в искусстве.
Ну, кто же против?
А там, так что как против? Насчет гениев?
Это же равномощные...
Как насчет гениев там?
Гении не важны в этом смысле, что
нет,
я хочу сказать.
Нет, очень
важны. Важно, равномощность. Какая разница? Это не имеет значения.
Ну хорошо, нет, все равно важна надо думать о Татлине, о Малевиче,
вот
надо думать
явления.
О первоисточнике всего этого.
Не надо думать о первоисточнике.
Надо.
Хорошо.
Надо,
это уже, это уже спор внутри искусства. А мы не спросили Наташу, будет ли новая оттепель? Как ты считаешь? Связанное с именем Медведева, не Медведева, перестановки правительственного изменения.
Понимаете, Сталин настолько был жестокий диктатор, mm-hmm. настолько страна была заморожена, что до его смерти даже думать нельзя было ни о чем. Сейчас совсем другая ситуация. У нас есть все-таки свои свободы, у нас есть возможность вот, разговаривать, проявлять
себя. День опричника, по крайней мере, можно написать и напечатать.
Можно,
да.
И каждый человек может написать и напечатать.
Значит, такая эпоха.
Без цензурная.
Можно посмотреть
все-таки.
На это и сказать, боже мой, пора писать день опричника. Напишешь и напечатаешь.
А телевизор можно просто выкинуть, да, и не смотреть.
То есть, но уже нам оттепель не нужно, да?
Нет,
так я его понимаю.
Нет. Я просто думаю, не в этом дело. Я думаю, что нам не оттепель нужна, и не революция нам нужна, а нам нужна вот какая-то выработка в постсоветском человеке, человека свободного. Пока не изменится сам человек, вы меня извините за столь немарксистский подход, а не общество, даже сам человек изнутри себя самого, ничего не произойдет.
Ну, Наташа говорит серьезную вещь, по крайней мере.
Для того, чтобы человеку измениться, ему, конечно,
господа,
через много надо пройти.
Давайте воспользуемся тем случаем, что Юра Замадуров пришел к нам, тут судьба его и моего брата и так далее, связанная с выставкой. Что с вами там делают, Юра? Как вас мучают и уничтожают.
Понимаю, речь идет
о том, выставке.
Знаем.
Речь идет о выставке «Запретное искусство».
Да,
и были обыски уже, да? Вот,
Знаю, что вот к Андрею Ерофееву, просто для тех, кто нас слушает, это заведующий отделом новейшего течения Третьяковской галереи. Вот слово
И мой брат одновременно.
Да, это одновременно не имеет значения. Имеет значение то, что он автор, мне кажется, гигантской вещи. Вот он создал в Третьяковской галерее экспозицию современного искусства, без которой вот современной культуры как бы не существует без этого языка. Вот он его показал.
Кстати, все тоже его... связанное с оттепелью.
Да.
Просто,
и связанное просто
все...
с оттепелью.
Да,
вот с именно это оттуда началось и оттуда продолжается.
Но почему вас стали... Вас конкретно стали
бить? Так вот дело в том, что это искусство, оно по определению, оно игровое. Ну просто игровое. Вот сейчас играть стало нельзя. То есть вот играть можно во что-то такое вот... Ну, как бы, что неважно. А вот если что-то острое, играть
игра
нельзя.
Игра вызывает раздражение.
Игра вызывает раздражение. Да. Современное искусство, оно...
Юмор не годится.
Оно позволяет себе играть, вообще говоря, с любыми вещами, которые, ну, вызывают, допустим, я не знаю, там, критические отношения, неприятия в том числе какие-то стороны деятельности православной церкви, там, да, ну...
В общем, постмодернизм не пройдет.
Постмодернизм не то... Это не постмодернизм, это нормальное человеческое отношение к тому, что тебя волнует, игра в том числе. А художник играет образами.
Игра не пройдет, да.
Игра не пройдет. И вот игра не пройдет, видимо, сейчас и на
пейзажики,
уровне...
Пейзажики, пожалуйста, хоть какие.
Пейзажики, пожалуйста.
И бегоны любые,
да,
пожалуйста.
И даже сатира. Может быть, все что-то, но только не подковыривать. Только не...
Только не подковыривать. Только
не политика,
вот,
ребята.
Вы знаете...
Это эстетическое... Да. Нет, это причина новых хозяева жизни. У них уровень ниже плинтуса.
Нет, вот можно один пример простой.
Они не понимают, что такое игра.
Ну, вы знаете, я, например, знаю, что многими, ну, некоторыми банками собираются замечательные коллекции тоже современного и не только современного искусства.
Я думаю, что не понимаю, что они собирают.
Нет, некоторые понимают.
Можно простой простой пример.
Давайте, Юрий, дайте.
Сейчас стало страшно многим директорам музеям, как говорится, касаться некоторых тем, когда они делают выставки.
Вот, например?
Вот, например, я лично боялся в прошлом и в позапрошлом году несколько раз. Вот мы делали выставку «Современные российские политзаключенные». Мы сделали портреты политзаключенных в виде почтовых марок. Вот, ну, просто как почтовые марки, натуральные. Мы боялись сделать выставку «57 часов в театре», посвященную захвату заложенного Норд-Осте. Выставку британского художника, потому что думали, что нас обвинят в поддержке террористов. Боялись сделать выставку чешского художника Иржа Давида, посвященную терроризму, потому что у него там образ, ну, плачущий Богоматери, такое пьета, как бы, да, на коленях у ней вот террорист такой, вот мир зашел в тупик. Боялись сделать выставку с Андреем, на самом деле, «Запретное искусство 2006, потому что это уже, ну, как говорится, нас вот признали уголовным преступником за выставку «Осторожная религия», она не была антихристианской. Вот,
да, конечно, нет. Не
она не была антиправославной, она была антиклерикальной, прошу прощения, потому что такова наша жизнь. Так вот, мы уж считали, что нас точно не прижмут, потому что это просто, ну, это действительно в прямом виде игра. Вот вы заходите в зал, вы там ничего не видите, белые стены и дырочки в этих стенах.
Ну, это мы знаем. Нет, значит, ну, выставки мы знаем. Мы должны уже тут закругляться, Юр, ну, к сожалению. Я только хочу сказать, что, наверное, оттепель – это разрешение на игру в какой-то степени. Но только играй по каким-то правилам, да, которые
свобода,
ты не понимаешь.
А свобода – это свобода.
Это, свобода – это свобода. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературный критик Наталья Иванова, директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров и главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Мы говорили об оттепели. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода», передача «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».